Добрый день. Вы на канале «Свобода Премиум». Тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Донака Обяхань, профессор городского университета Дублина, який серед іншого вивчає політику у постсоветских країнах.
Профессор Обяхань, вітаю.
Hello.
Вітаю.
Вы в минулым несколько раз наведывали Беларусь. Какие были ваши головные уражения про краину, и позитивные, и негативные?
Well, they were mainly positive. It's a beautiful country.
У основным яны были позитивные. Беларусь пригожая країна. Мне здається, у гэтым сэнсі яе недооцениваюць. Вядома ж, я приїжджав улетку, сонце довгі дні, я наведваў азёры, вёскі, обласныя центры, а не толькі Менск. Менск таксама мяне ўразіў. Система грамадскага транспарту, напрыклад. Трэба прызнаць, што яна лепшая за тое, што мы маем у Дубліне. Людзі былі вельмі сяброўскія, адкрытыя і цікаўныя. Было вельмі лёгка падарожнічаць па краіне. Я, вядома ж, цікавіўся палітыкай, бо прыехаў як даследчык. Я спрабаваў зразумець, чаму ў Беларусі не было такога паспяховага руху, які б здолеў змяніць уладу, як гэта адбылося ва Ўкраіне ці Грузіі. У той час я вывучаў феномен каляровых рэвалюцый на постсавецкай прасторы і таму рабіў шмат інтэрв'ю з палітыкамі, асабліва з апазіцыі. Гэта не таму, што мяне не цікавіла пазіцыя ўраду. Зусім не. Я шмат сустракаўся з людзьмі, якія выступалі у ролі пасярэднікаў паміж урадам і мной. Але, на жаль, у мяне не атрымалася дамовіцца пра інтэрв'ю з урадоўцамі. Калі коротка, яны хацелі ведаць, якія я зраблю высновы, яшчэ да таго, як дазволяць мне інтэрв'ю з міністрам ці з дэпутатам. І мне даводзілася тлумачыць, што ў нармальным навуковым жыцці мы спачатку робім даследавання, а потым прыходзім да высноваў, а не наадварот. Таму ўсе мае інтэрв'ю былі з людзьмі з апазіцыі, і я шмат даведаўся з гэтага досведу. Мне таксама пашанцавала трапіць на выступленне свабоднага тэатру ў невялікай хаце каля Менску. Візуальна, вядома ж, мноства статуй Леніна і вуліц з імёнамі Леніна ці Маркса робіць сваё ўражанне. Я таксама даведаўся, пакуль рабіў свае даследаванні, што за мной сочыць КГБ. Я думаю, што вы ведаеце, што яны не памянялі свае назвы. Я даведаўся пра сачэння, бо штодня заходзіў у інтэрнэт-кавярню, каб праверыць электронную пошту, а ў гэтай кавярні працаваў сябра майго сябра. І пазней яны мне расказалі, што аднойчы, калі я сышоў з кавярні, туды прыйшлі двое мужчын, каб праверыць, на якія сайты я заходзіў і задаць пытанні пра мяне. Напэўна, ў гэтым няма нічога дзіўнага, бо я рабіў інтэрв'ю з такой вялікай колькасцю апазіцыянераў у розных частках краіны. Калі за гэтымі людзьмі сачылі, дык вельмі імаверна, што тыя, хто іх наведваў, таксама рабіліся аб'ектамі зацікаўленасці КГБ. Але я наведваў Беларусь не толькі ўлетку, але і ў зімовыя халады. І тады я зразумеў, што такое пратэставаць пры тэмпературы мінус 20 ці мінус 30. Я быў там падчас спрэчных выбараў у 2010 годзе. У той вечар былі арыштаваныя некалькі кандыдатаў у прэзідэнты. Я быў у цэнтры Менску падчас пратэсту і памятаю, як было страшна, калі амапаўцы грукалі па сваіх шчытах, папярэджваючы, што трэба разыходзіцца і што вы застаяцеся на ўласную рызыку, а потым яны арыштавалі мноства людзей. Я паспеў своечасова спусціцца ў метро ў той вечар, але таксама мне запомніўся холад. Надвор'е ў Ірландыі вельмі мяккае ў параўнанні з Беларуссю. Я тады меў на сабе дзве пары шкарпэтак, і цяпер я магу па-іншаму захапляцца тымі людзьмі, якія пратэстуюць узімку ў такіх месцах, як Беларусь або Ўкраіна. Патрэбная асаблівая рашучасць, каб вытрымаць такія тэмпературы. І гэта адна з прычынаў, чаму выбары ў Беларусі часта праводзілі ўзімку, бо ўлады ведалі, што будзе вельмі цяжка пратэставаць супраць вынікаў выбараў у такі холад. Таму я быў крыху здзіўлены, што выбары ў мінулым годзе прызначылі на лета, бо гэта дазволіла людзям мабілізавацца. Агулам я быў вельмі ўражаны Беларуссю і заўсёды рэкамендаваў людзям у Ірландыі наведаць яе. У апошнія гады гэта лягчэй зрабіць. Беларусь цікавая не толькі сваёй палітыкай для такіх людзей, як я, якія вывучаюць палітыку. Найперш гаворка пра прыгажосць краіны і прыязнасць людзей. Ірландцы, мне здаецца, могуць добра гэта зразумець.
Вы уже сказали, что вы учали так званые кольоровые революции. Вы так само были редактором книги про кольоровые революции у постсоветских державах. Какие головные факторы вызначали поспех и провал этих революций?
Я якраз маю под рукой эту книгу «Кольоровые революции на постсоветские просторы». Можно побачить стяг Грузии на вокладце. Мы разом с іншим редактором книги Абелем Палесе вызначили 5 головних критеріїв, які визначають поспіх чи провал кольорової революції. Перший – це сила режиму, наскільки у його великі ресурси. Відомо ж, режимам у багатих нафтою країнах, таких як Казахстан чи Азербайджан, було легше знаходити ресурси, щоб розігнати опозицію. Білорусь має моцний режим. Він не багатий на нафту, але у його є моцний опікун – Росія. І це одна з речей, які грають супроти можливої кольорової революції в Білорусі. Другий фактор – це сила опозиції. Звичайно, для поспіхової кольорової революції потрібна об'єднана опозиція. Це був ключ до поспіху для руху, який домагається переміну. Знову ж у випадку Білорусі опозиція часто була вельми поділеною, доволі слабою і малодосвідченою. Звичайно, поспіхова кольорова революція мала моцну підтримку звонку. Знову ж у випадку Білорусі гета відсутнічала. Шмат підтримки звонку мав режим, а не опозиція. Так само, звичайно, були різностайні осередки масової інформації, які дозволяли опозиції поширати своє послання. Ми побачили це в Україні під час оранжевої революції, а так само у Грузії, де опозиція мала доступ до телевізії, до радіо. Знову ж у Білорусі опозиція не мала такого доступу. І врешті п'ятий фактор – це сила громадянської супольності, недержавних організацій. Знову ж у Білорусі це вельми обмежовано. В Україні чи Грузії це було нашмат більш поширено. І відомо ж, тут важне ставлення людей унутри громадянської супольності. Бо одна річ – глядіть на протест по телевізії, і зовсім інше – піднятися з канапи і особисто пойти на протест. Тут усе зводиться до сприймання людьми ризиків. У Білорусі було ясне відчування, що люди моцно ризикують, коли беруть удел у протестах. Це не було настільки поширено у таких осяродках у Грузії чи Україні. Там головною перешкодою для мобілізації з боку опозиції часто була апатія. Але у Білорусі так само присутній фактор страху. Люди, які виступали супроти режиму, при гэтым яго боялися. Гэта визначає високую ціну протесту. Ось гэтыя 5 факторов ми визначили. Ми розглядали усе 12 постсоветських країнов, окремя Балтийських, і зробили порівняльне дослідження, у яким Беларусь була одним з прикладів.
Як помінялася присутність Білорусі у ірландських СМІ і агулом у ірландському громадстві після виборів минулого року і наступних за ними протестів і репресій?
Well, that's a very interesting question. And first I should, I guess, describe what the relationship was like before.
Гэта вельмі цікаве питання. Найперш мне, відаць, варта описати, якімі гэтыя адносіны былі раней, а потым перайсці да таго, як яны змяніліся пасля. Раней головною сувязю поміж Ірландією і Білоруссю були доброчинні організації, зв'язані з Чорнобилем. Є цілий шерех таких організацій, які вже десятигоддями привозять дітей з Білорусі в Ірландію, щоб ті побули в країні літа чи довжей, відпочили, познайомилися з ірландцями. Гэтыя ініціативи лічаться вельми поспіховими. Серед ключових фігурів у гэтых організаціях впливові люди. Була кандидатка у президенти Ірландії Еді Роуч чи Алі Г'юсон, жонка співака гурту U2 Бона. Світлана Тихановська була одною з удільниць гэтых програмов. І нашмат разов приїжджала у Ірландію у містечко Роскре у графстві Типерери. Це вязковая частка Ірландії. Тихановська там була вельми популярна. Яна добре розмовляла по-ангельську, і гэта одна з причинаў, чаму яна приїжджала туди некалькі разоў ужо як перакладчыца. І калі ірландскія медыі асвятлялі сітуацію ў Беларусі гэтым разам, пасля пратэстаў мінулого году, яны часта рабілі акцент на асобе Ціхановскай. Менавіта таму, што яна мела гэтыя ірландскія сувязі, людзі ведалі пра яе, у сродках масавай інфармацыі было шмат яе фота падлеткам у Ірландыі. Такім чынам, для людзей у Ірландыі было просто просто зрозуміти, яка я особа кидає виклик Лукашенку. Була картина Лукашенки з його міліцією і військом супроти молодої жінчини, маті двоїх дітей, яка неколі улетку приїжджала в Ірландію. Люди могли атеєсаміть себе з її. Бо врешті ми не маємо білоруської амбасади в Дубліні чи своєї амбасади у Мінську. Наші відносини йдуть про посередництво Євразв'язу. А тут сувязь була на чоловічому зровні, а не на дипломатичному, поміж урадами чи амбасадами. До речі, треба сказати, що коли я був у Білорусі, я так само був вельми приємно здивлений, що многі люди цікавляться ірландською культурою. Я познайомився з людьми, які викладали ірландські танці у Мінську і Городні. У Городні була фантастичная школа ирландских танцев. И меня особливо уражало, что эти люди николи не были у Ирландии. Это были фантастичные танцоры, которые посоромили б майстерством своих танцев большесть людей у Ирландии. Але нават традиционные ирландские костюмы они робили сами у Беларуси. Это уражало. И нават политично я был уражен тем, что некоторые люди у белорусской оппозиции были в курсе подея у Ирландии, тех самых протестов у полночной Ирландии. Наприклад, Олександр Казулін, з яким у мене було інтерв'ю, розказував, що глядів на досвід ірландських голодовників, і гэта допомогло йому зрозуміти, скільки часу він може вижити під час власної голодовки. Тут шмат сувязів. Ми нібито на супротилеглих концах Європи, але мені здається, що сувязі були доволі моцні, хоч і недостатково вивучені. І після протесту минулого жнівня Білорусь замацавалася у порядку дня у Ірландії. Це стало політичним питанням і притягнуло шмат уваги мас-медіа.
Євразв'яз об'ясніл, що планує цягом нескольких тижнів увести четвертий пакет санкцій супроти режиму Лукашенки. Тепер у Білорусі некілька сотень офіційно признаних політичних в'язнів і ще множество людей, яких потенційно можуть признати політв'язнями. Щодня протягуються суди і люди отримують довгі терміни зняволення. Чи лічите ви, що санкції з боку західних країн можуть впливати на поводження влади в Білорусі і привести до визволення політв'язнів?
Release of political prisoners.
Based on previous experience, I would be skeptical about the
Коли поглядеть на минулий досвід, я б скептично поставився до можливості, що санкції приведуть до такого виніку. Ми назирали довгий цикль, коли супрацовництво змінялося санкціями, а потім знову супрацовництвом. Євразв'яз підходив до Білорусі непослідовно, так же, як і до Росії. Санкції, звичайно, це символічна демонстрація незадоволеності, так же, як ми часом висилаємо дипломатів. Існує фактична ієрархія того, що роблять держави. Відкликають послов для консультацій, це як перший узровень. Висилають дипломатів, це вже наступний узровень. Санкції вже на вищому узровні. Але всі ці кроки символічні, і насамреч не чекається, що вони приведуть до змінів. Наприклад, Євразв'яз наклав санкції на режим Лукашенки у 2010 році, після сфальсифікованих виборів у тим році. І вони не мали впливу на режим. І ці санкції були введені після попереднього періоду супрацовництва, потепління відносинів поміж Євразв'язом і Лукашенком.
Пробачте, що перебиваю, але ж серед причин, чому у 2015 році були визволені політв'язні, якраз і називали санкції. Режим Лукашенки був наполоханий тим, що відбувалося в Україні, йому була потрібна західня підтримка і комунікація з Заходом. Тоді визволили і тих політв'язнів, які не писали прошення о помилуванні. Тому і казали, що санкції у той час спрацювали для визволення політв'язнів.
Тут тяжко виявити сувязь. Я можу тільки виказати своє міркування про санкції. Наскільки я ведаю, Лукашенко ніколи публічно не казав, що санкції були причиною визволення некого з політв'язнів. Тут можна тільки робити здогадки, бо ми не ведаємо цього докладно. Факт у тим, що санкції були зняті у 2016 році, після сфальшованих виборів 2015 року, а тепер їх увели знов. Як я вже сказав, це цикл, який не скінчається. Санкції і супрацьовування. супрацоўніцтва. Ёсць таксама пазіцыя, што супрацоўніцтва прыносіць больш вынікаў і што калі вы ізалюеце рэжым, дык не маеце механізмаў уплыву на яго. А іншыя людзі кажуць, што трэба ізаляваць рэжым і што санкцыі даюць лепшы вынік. Гэтая спрэчка працягваецца ўжо дзесяцігоддзямі, не толькі датычна Беларусі, але і датычна Расіі і іншых аўтарытарных рэжымаў. Як я ўжо казаў, няма згоды на конт эфектыўнасці ці пажаданасці санкцыў. Калі паглядзець на такі рэжым, як расійскі, і гэта да нейкай ступені тычыцца і Беларусі, дык часам санкцыі могуць быць контрпрадукцыйнымі, бо дазваляюць рэжыму паказаць, што яму пагражаюць, што ён робіцца ахвярай замежнага нападу. Ідзе апеляцыя да патрыятызму, і часам нават можна атрымаць рост папулярнасці, маўляў, вы абараняеце краіну ад вонкавага ціску. У нейкім сэнсе гэта тупая зброя, і вынікі санкцыяў не заўсёды ясныя. Але я разумею спакусу рабіць хоць нешта. Таму, на маю думку, вынікі санкцый у значнай ступені толькі сімвалічныя. Таксама варта быць асцярожнымі, каб санкцыі былі скіраваныя на рэжым, а не шкодзілі звычайным людзям. І гэтага часам цяжка дасягнуць. Бо дзяржава мае так шмат кантролю за грамадствам, што калі аслабіць дзяржаву, гэта можа мець уплыў на звычайных людзей у Беларусі. І гэта тое, што трэба браць пад увагу Еўразвязу і іншым заходнім дзяржавам.
У Злучаных Штатах гучаць галасы, што аб'ектамі санкцый павінны стаць расійскія алігархі, якія маюць інтарэсы ў Беларусі. Бо менавіта Расія падтрымлівае рэжым Лукашэнкі. Ці падаецца вам лагічным такі падыход?
Well, again, I go back to the point that I made, that in the past, you know, sanctions against individuals in Russia...
Зноў жа я вяртаюся да думкі, якую ўжо выказваў. У мінулым санкцыі супраць канкрэтных асобаў у Расіі не працавалі. Яны не прымушалі Крэмль мяняць свае паводзіны нейкім грунтоўным чынам. У сувязі з расійскай агрэсіяй супраць Украіны былі ўведзеныя санкцыі, але гэта не памяняла нейкім заўважным чынам паводзіны Расіі ў Крыме ці на паўднёвым усходзе Украіны. Я зноў жа выкажу скептыцызм наконт уплыву санкцый супраць канкрэтных асобаў. І ў нейкім сэнсе такія санкцыі дазваляюць рэжыму паказваць сябе аб'ектам замежнага нападу і станавіцца ў патрыятычную позу. Я разумею жаданне ўвесці санкцыі, але далёка не ясна, ці яны эфектыўныя. І, вядома ж, яны выклікаюць крокі ў адказ. Ірляндыя далучылася да санкцыі супраць Расіі ў сувязі з Украінай. І, вядома ж, на гэтыя санкцыі быў адказ. Раней у Ірляндыі было велізарнае пазітыўнае сальда ў гандлі з Расіяй, найперш праз сельскагаспадарчыя прадукты. Цяпер гэты гандаль моцна пашкоджаны санкцыямі. Фактычна, у выніку Расія больш нашкодзіла ірляндскай эканомікі, чым Ірляндыя расійскай.
They have been damaged greatly now because of those sanctions, and in effect, Russia in a way has done more damage to the Irish economy as a result than I think the Irish have been able to do to the Russian economy.
Ці бачыце вы рызыку, што Расія можа скарыстацца цяперашняй сітуацыяй адчужэння паміж Захадам і ўладамі Беларусі, каб атрымаць яшчэ больш эканамічнага і палітычнага кантролю за Беларусю?
I mean, the Russian-Belarusian relationship, as you know, is a very complicated one.
Расійска-беларускія адносіны, як вы ведаеце, вельмі складаныя. Сярод некаторых заходніх каментатараў часам ёсць тэндэнцыя паказваць Лукашэнку як марыянетку Крэмля. Але я лічу, што карціна тут, вядома ж, нашмат больш заблытаная. Хоць на паперы Лукашэнка і сябра, і саюзнік Расіі, ён шмат у чым раздражняе Расію. Шмат гадоў ён быў здольны пракладаць курс паміж Расіяй і Захадам. Крэмль хацеў мець у Беларусі вайсковую базу, а Лукашэнка ў мінулым паказаў, што ён не надта схільны на гэта пагаджацца. Крэмль дамагаўся беларускага прызнання Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, і зноў жа Лукашэнку хапіла асцярожнасці не даць гэтага Крамлю. Пры гэтым для Расіі Лукашэнка застаецца самым зручным кандыдатам. Яго добра ведаюць і разумеюць ягоныя абмежаванні. І, мне здаецца, у Крамлі лічаць, што Лукашэнка не павернецца на Захад. А гэта галоўная задача Расіі ў стасунках з Беларуссю – утрымаць яе сферы інтарэсаў Крамля, не дазволіць ёй рухацца да Еўрапейскага звязу ці, што яшчэ горш, да НАТО. І нехта можа сказаць, што цяперашняя слабасць Лукашэнкі, бо ён, вядома ж, страціў шмат са сваёй легітымнасцю ў Беларусі за апошні год, гэта ідэальны сцэнар для Расіі. Бо слабий нелегітимний Лукашенка, який застається во владі, може бути більш податливий до тиску Кремля і може бути вимушений погодитися на потребуванні, яким у минулим супротистояв.
And may have to give in to the demands that Lukashenko previously wasn't willing to give in to.
Well, in this respect, there has been statements by
Апошнім часом гучали заяви представників України, що Білорусь гэта потенційний союзник Росії у магчымым російським варванні в Україну. Чи бачите ви високую ймавернасць, що Лукашенко може погодиться на потребуванні Росії розмістити у Білорусі російські войскі, а так само скористати територію Білорусі для операції супраць України?
For operations against Ukraine, is there such a risk?
I wouldn't say there's a high probability. No. At least if we go on Lukashenko's track record, of course.
Я б не сказав, що тут висока ймовірність. Ні. Принамсі, коли ми поглядим на діяння Лукашенка у минулим. Відомо ж, люди у отчаї можуть робити отчайні речі. Але ж він заробив собі нейкую репутацію, обороняючи інтереси Білорусі, а гэта докладно не буде у білоруських інтересах. Але так само гэта не потрібно навіть з воєнного глядіща. Росія показала, що вона може робити воєнний тиск на Україну, бо має з її власною межу. Їй не треба для гэтага йти праз Білорусь. Тому я, з одного боку, не бачу, що гэтага будуть домагатися, а з другого, що Лукашенко буде відчувати себе обов'язаним заступити у гэтым питанні. Але, як я вже сказав, у більш агульным сенсі, тое, що він стратив легітимність за апошній год і зробився слабейшим як лідер, дає Росії магчимость більш на його тиснуть. І хто ведає, до чого гэта може привести.
Potentially Russia could exert more pressure on Lukashenko and who knows what that might result in.
Well, my last question.
Моє останнє питання, що б ви сказали тим людям, з якими зустрікалися і розмовляли у Білорусі, а так само усім білорусам, які тепер знаходяться у вельми тяжким становищі. У становищі, де з кожним тиднем і місяцем усе більш репресивних законів. Що б ви їм сказали?
Wow. I think I would say that, you know, the darkest moments are often.
Я думаю, що сказав би, найтемніші моменти часто бувають перед світанням. Це те, що ми пережили в Ірландії. Як ви ведаєте, Ірландія шмат годів була ареною конфлікту. Я вирос у Ірландії, де був неспинний конфлікт. І я ніколи не думав, що ми зможемо вирватися з цього кола, але у нас отрималося. І тепер на виспі Ірландія мир і добре керування. І я гэта бачу так само у інших країнах, що речі можуть змінятися до лепшого вельми хутка. Я достатково старий, каб пам'ятати розвал комунізму в Сходній Європі. У 1989 годі я наведав у Сходню Німеччину, де керував жахливий режим на чолі з Ерихом Гонекером. І я пам'ятаю, як тамтейші комсомольці казали мені, що комунізм і Німецька Демократична Республіка будуть існувати сотні годів. А тепер ми можемо поглядіти назад і ведаємо, що тому режиму заставалося усього некалькі місяців. І гэта мене моцно уразило. Я зрозумів, що треба скептично глядіти на офіційну риторику влади про тое, яка вона моцная, і ніколи нельга недооцінювати силу народу. Ніколи нельга недооцінювати здольність людей, які дійничують разом, урешті завсёды перемогчи тих, хто спробує їх пригнятати. Ось гэта я і сказав би. Не здавайтеся, бо змагання може бути довгим, але перемога так само може бути вельми близько. Треба розуміти ті виклики, з якими доводиться сутикатися. Часом некоторые помилки можна зрозуміти тільки глядячи назад. Але, як я вже казав, треба заставатися об'єднаними, сфокусованими, а так само тримати у голові велику картину, глядіти на головну мету.
Thank you very much.
Дякую велике.
You're welcome.
Я нагадаю, з нами на сувязі доктор Донаха О'Бяхань. Він викладає у Городському університеті Дубліна, у тим ліку вивчає політику постсовєтських державах. І нагадаю, що можна підписатися на наш канал, коли ласка, натисніться дзвоночок під цим відео.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». С Праги вас вітає Сергій Абламейко. Что отбылось у Беларуси в 2020 году? Какую эволюцию переживает краина? Куда она идет? Что нас чекает напереди? И ці есть нечто такое, чему треба радоваться у гэты час? Про это мы поговорим с Максимом Горуновым, якого ранее называли российским философом, а теперь нередко называют и философом белорусским. Добрый день, Максим.
Привет, Аня.
Первое питание до вас про вашу со Дмитром Лукашуком книгу об национальной идее. Как вы восприняли новину про признание ее экстремистской и что про это думаете?
Ну, если честно, было очень смешно. Ну, то есть, с одной было и страшно, и смешно. Страшно, потому что непонятно до сих пор, какие будут последствия. Они могут быть, учитывая ситуацию в Беларуси, довольно неприятными, так скажем. А с другой стороны, назвать экстремистской книгу, в которой есть интервью двух первых глав независимой Республики Беларусь, то есть Станислав Шушкевич, там он есть с первым номером, это же на первой же странице, с него все начинается. Человек, который, в общем, как бы, как он сам говорит, первый выступил за то, чтобы распустить Советский Союз. То есть предложил там другой человек, а первый, кто руку поднял, сказал, что типа я согласен с тем, что это все нужно распускать, это Станислав Шушкевич. И благодаря ему, в общем-то, Беларусь незалежная сейчас и состоялась. Да, и она до сих пор продолжает существовать незалежно. И сказать, что книжка, в которой присутствует интервью вот таких людей, такого уровня, сказать, что она содержит экстремизм, это тут я не знаю, где это еще возможно. Ну, как бы вот можно ли назвать в Америке, там, допустим, Франклина, там, Джефферсона экстремистами? Ну, как бы их труды, их переписки, там, сказать, что они экстремисты. Ну, это глупость какая-то. То же самое, там, я не знаю, там, скажите украинцам, что там, не знаю, Тарас Шевченко экстремистом являлся. Ну, тоже как-то смешно. Ну, то есть, это какая-то вот несуразица, очень странная. Ну, и плохо, что, в общем, это все не просто какая-то комедия, а, в общем, за это же там какие-то конкретным людям за это приходится что-то там отвечать перед судом. Я не знаю, что бы я ответил, если бы я пристал перед судом, наверное, бы я смеялся. Да, потому что я не очень понимаю, как на такие обвинения отвечать. Это настолько глупо, неожиданно и комедийно, что, ну, господи, я не знаю.
Ну, вот вы сказали про персоны, которые брали удел у этой книги. А когда говорить про ее смест, есть там хотя бы некий намек на некую нетерпимость, некий радикализм у смести выказывания у ее удельников?
Ну, я не знаю. Да нет, конечно. Там, в общем, в основном люди все с высшим образованием, даже с очень высшим образованием. Да? По-моему, у половины там какие-то научные степени, то ли кандидатов, то ли докторов даже наук гуманитарных разных. Да, разумеется, нет. Понимаете, в любой другой стране, вот, не знаю, в Литве, там, в Латвии, в Эстонии, в Финляндии, такие книги выходят. А таких книг много, и их никто не покупает, потому что, ну, как бы это настолько скучно, настолько приелось, настолько общее место для всей страны, для медиа этой страны, что, ну, в общем, ну, как бы, ну, вот еще раз об одном и том же, используя хорошую риторику, хорошие слова, повторить, что вот мы есть страна, у нас есть Конституция, мы являемся гражданами, у нас есть история, у нас есть язык, и мы все движемся там в направлении светлого завтра, которое примерно вот как вот, я не знаю, как в Германии там, или как во Франции. Все. Да, там как бы больше ничего такого не было. И сказать, что такая книга, она экстремистская, ну, опять же, это очень смешно. То есть, ну, вот возникает вопрос, люди, которые назвали ее экстремистской, они ее вообще читали? И если читали, то, в общем, какая, они до этого какие-нибудь книги читали? И вообще, есть ли у них дома книжная полка? Не знают ли они, что такое книга? Ну, ну и так далее. Это как бы настолько, опять же повторю, странное решение в отношении очень как бы, ну, регулярной, обязательной, естественной книги. Да, книги, которая... у которой аналогов по Европе, да, там в Европе там больше 30 суверенных стран, таких же, как Беларусь примерно, да, у 20 стран там в нынешней Европе точно такая история, как Беларусь. Такими книгами забиты там все книжные магазины. Да, ну, как бы никому в голову не приходит назвать экстремизмом. В общем, можно сказать, что мы с Лукашуком мы стали экстремистами за самое травоядное как бы, высказывание, которое может быть в эту эпоху, вот, в этой политической ситуации. И это, в общем, опять же, и смешно, и удивительно, и странно.
Максим, а весь тираж уже в вашей книге разошелся?
Это тоже очень удивительно. Книжка разошлась. Потому что, когда мы ее делали... Ну, там, большую часть я делал. Если что, если там какие-то проблемы будут, то это как бы я виноват. Ну, имеется в виду там с текстом. Лукашука не трожьте. Он к этому не причастен. Книжка разошлась, при том, что она была очень дорогой. Но по белорусским меркам она стоила там под 40 рублей. Для Беларуси это очень дорого. Книжка разошлась, там, по-моему, то ли через 4, то ли через 5 недель осталось несколько десятков экземпляров. То есть ее люди прям купили. Опять же, я сколько как бы в Беларуси довольно часто езжу, и был в Беларуси, и нахожусь, что для Беларуси такая скорость, она тоже какая-то невероятная. Да, и сама по себе книга, она очень большая, тяжелая, знаете, как такое на престольное Евангелие в православном храме, там килограмма на два, наверное, бумаги в ней. Вот, она мгновенно разошлась, и где-то в декабре, в концу декабря какие-то там силовики арестовали последние несколько десятков экземпляров. Сейчас она продается в электронном виде за какую-то символическую цену, все желающие могут приобрести. Но имейте в виду, если вы ее приобретаете, то не у очень, грамотных представителей силовых органов внутри Беларуси могут к вам возникнуть вопросы. Поэтому как бы, читайте ее из-под полы, как бы под одеялом, тихую, по-партизански. Вот. То есть как бы, берегите себя.
Можна зрабіць выснову, што яна была ўсё ж запатрабаваная, што вельмі прыемна для аўтараў. Я вас віншую.
Спасибо.
А цяпер да больш глябальных тэмаў. Дык што, на вашу думку, адбылося ў Беларусі летась і што адбываецца цяпер, нягледзячы на часта аптымістычныя заявы палітычных лідараў, якія знаходзяцца за мяжой і кажуць, што вось-вось яшчэ трошачку і будзе перамога. Некаторыя каментатары ўсё ж кажуць пра поўную перамогу ўладаў і нават пра ўсталяванне ў Беларусі фашыстоўскага прарасійскага рэжыму. Што адбылося і што адбываецца, Максим?
Ну, на мой взгляд, произошло то, что должно было произойти. Да, только должно было произойти на 30 лет раньше. На мой взгляд, в Беларуси в 2020 году произошло то же самое, что, условно говоря, в Эстонии произошло в 1988 году. Да, белорусы осознали, что у них есть границы. Белорусы осознали, что себя белорусами, что у них есть, что они граждане, что у них не просто паспорт, а это как бы ну, паспорт их страны. Там, условно говоря, в 2019 году ситуация, как мне кажется, была следующая. Люди жили на этой территории и считали, что это просто страна. Ну, вот, знаете, как бы сейчас весь мир, все люди живут в каких-то странах. И вот, как бы, вот люди, которые жили там вокруг Минска, они живут вот просто вот в этой стране. Вот какая-то вот эта страна. У всех в этом мире есть паспорт, тут у меня есть паспорт какой-то вот этой страны. Да, то есть, как бы, страна существовала, но и, как бы она не наполнялась смыслами, она не наполнялась как бы, такими коллективными большими переживаниями, эмоциями. Это была какая-то вот пустая форма. А в 2020 году, в августе, эта форма начала наполняться содержанием. То есть, допустим, и до этого в Беларуси были выборы. Ну, как бы по факту их прошло довольно много. Да, но никогда эти выборы не воспринимались всерьез. Да, до этого в Беларуси был флаг да, какой-то. Но как бы он был просто флаг. Как бы у всех есть флаг, и у нас есть флаг. Нам все равно какой-то флаг. Главное, чтобы как бы, он есть и есть, и слава богу. Теперь у белорусов появилась как бы, претензия, что у нас должен быть определенный флаг. Да, там, бело-червоно-белый. Такая же ситуация с гербом. Такая же ситуация с гимном. То есть, в общем... Вот здесь вся это такое большое здание национального государства, которое на территории Беларуси стоит, как бы независимо, стоит уже там 30 лет, оно как бы стояло ну, как бы пустое, знаете, как бы вот мельница, на которую не льется вода. А сейчас вода пошла, и эта мельница со скрипом начинает двигаться. А как быстро это приведет к тому, что Беларусь станет, условно говоря, свободной, как в России говорят, да, или Беларусь станет похожа на Литву или на Латвию, да, неизвестно. Это как бы такие политические моменты, а политика, она, это как бы такая, это как война, знаете, никогда не знаешь, что произойдет завтра. Какие-то маневры происходят, какие-то сражения происходят, но когда этому всему придет конец и на чьей стороне окажется победа, неизвестно. Но главное, что произошло, белорусы начали... Вот это, как бы, эта страна, вот, которая вот была просто страной, да, она получила название, она получила как бы содержание, и сейчас это содержание растет, разрастается. И тут факт, что нашу книжку купили, как для нас это как раз вот признак того, что как раз это как бы вот такая... один из моментов того, как людям нужно понять, а где мы находимся, а что это. Да, при том, что книжку-то, как правило, покупали просто так. Ну, в смысле, она такая красивая, большая и бело-червоно-белая, что и там Шушкевич красивый на первой странице. И после него Мечислав Гриф, он тоже красивый и как бы, ну, хорошая фотография. Ну, как бы, ну, все. Да, для нас это была как бы вот такая, знаете, акция наполнения смыслом страны, в которой ты живешь. Сейчас этот процесс продолжается, как, то есть как бы то, что там сейчас вытворяют судьи, силовики, там, представители власти, университеты и так далее, ну как бы это такие частности, да, это как бы, знаете, Мельница пытается остановиться, да, стать такой же, как она была раньше. Ну как бы это невозможно, потому что есть вода, потому что есть энергия, потому что энергия, она придает этому обществу движение. Я вот как бы некоторое время думал, что, наверное, некоторые белорусы бы и рады были бы вернуться в ситуацию 19-го года. Ну, то есть, когда все как бы вот просто страна, мы просто люди, а там какой-то просто человек собирает и живет за счет наших налогов. Но это невозможно, потому что как бы, ну, вот, как бы, ты уже вообразил себя белорусом, вообразил себя гражданином этой страны, ты уже присвоил себе это пространство. И, в общем, если это произошло, избавиться от этого ощущения довольно трудно. И это ощущение толкает людей на действия даже сейчас. То есть, как бы, если вы по Минску пройдете, все равно где-нибудь там, знаете, в не самых доступных местах бел-червоно-белый стяг нарисован. Или какие-нибудь стикеры не очень... Ну, за ношение которых, в общем, тебе в нынешних условиях много чего грозит, они все равно появляются. Соответственно, значит, энергия есть. Как бы, к чему это приведет, непонятно. Общее направление понятно. Как Литва. Когда, ну, тоже не ясно. Это как бы маневры, движения, маневры, перемещения, там, как бы договоры, сражения. Это как бы все длится, но главное, что сбылось, да, там, случилось. Да, там, птенец проклюнул скорлупу и вылез на Божий свет. Как дальше сложится его судьба, непонятно, но вот как бы главное, что из скорлупы вылез.
Максима, вы уже отказали на мое наступное питание часткова, але все ж я всех своих суразмовцев на нашем канале питаю, что б яны могли назвать позитивного у тих агулам трагичных подеях, якія теперь мають место в Беларуси. Чому теперь треба, ці можна радоваться, на вашу думку? Что позитивного отбывается с белорусами?
Ну, радоваться, наверное, я бы не очень стал бы. А вот что хорошего происходит. По-моему, сейчас весь государственный аппарат Беларуси работает над расширением консенсуса. Я это так для себя называю. Условно говоря, в начале августа в Беларуси был, в общем, как бы один единственный пункт, который объединял всех. Мы не хотим, чтобы Александр Григорьевич продолжал нами управлять. Да, мы хотим, чтобы нами управлял какой-то другой человек. И это, насколько я понимаю, был единственный вопрос, который, в общем, не вызывал сомнения и пререкания у всех. Да, все остальные вопросы, там, связанные, ну, допустим, там, с реформой образования, с реформой армии, с тем, куда Беларусь встраивать, в какой блок там, политический там, или военный, или не встраивать, все это сразу вызывало, мгновенно вызывало бесконечное количество споров и разногласий. И скорее там разъединял людей, чем соединял. Сейчас, благодаря действиям доблестных силовиков, судов и университетов, я думаю, что набор вопросов, по которым не возникает никаких пререканий между белорусами, он гораздо шире. Ну, вот условно говоря, мне сейчас кажется, что после того, как повел себя белорусский университет, вот в целом, Я думаю, что для белорусов не будет какой-то таких проблем или затруднением сказать, что да, нам нужна такая масштабная реформа наших университетов. И, наверное, может быть, было бы лучше, если бы на некоторое время, там, ну, может, на 5, может, на 10 лет, у всех там, или у большинства белорусских университетов все они начали работать как часть каких-нибудь западных университетов. Ну, условно говоря, там университет Полоцка выдает совместный диплом с университетом Тарту, ну, как пример. Да, там, или университет Гродно выдает совместный там, диплом с Карловым университетом Праги. Почему нет? Потому что как бы, вы видели этих преподавателей? Вы понимаете, как они работают? Вы понимаете, сколько нужно времени для того, чтобы они перестроились? И как бы, вы понимаете, что, скорее всего, многие из них никогда не перестроятся. Тогда давайте их всех увольнять, давайте это вот делать. То есть как бы, благодаря действиям университета будет гораздо проще работать с, как бы, объяснять людям, зачем им нужна реформа, реформа образования в Беларуси. То же самое касается там судов. Я помню, года 2 назад бегал по Минску, там, спрашивал людей. Слушайте, я просто узнал, что в Казахстане какие-то там отдельная часть дел, как бы уголовных, не уголовных, как бы отдельная часть каких-то споров между хозяйствующими субъектами может быть рассмотрена в британском суде, и решение британского суда для внутри Казахстана является обязательным. Как бы это такая реформа назарбаевская. Может быть, я не очень правильно сказал, но как бы главное, что как бы, вот, ты можешь подать в суд у себя в Казахстане, а можешь в Британии. Потому что мы знаем, что такое казахстанские суды, мы им пока не верим, мы ждем, пока они выучатся судить как следует. А вот поэтому некоторая часть дел, которые вот наиболее тяжелые для слабых судов, да, пусть они будут рассматриваться в юрисдикции другой страны. Временно, не навсегда. Может быть, такая же штука надо будет. Вот сейчас, я думаю, если вы скажете белорусам, ребята, вы видели этих судей? Вы присутствовали на этих судах? Вы понимаете, что, ну, насколько все тяжело? Так что давайте что-нибудь начнем с этим делать. Может быть, как-то встроим Беларусь как, в правовую систему на некоторое время там, в какой-нибудь другой страны. Там, или, например, там, сразу всего Евросоюза. Да, там, пусть, как бы, пусть Европейский суд по правам человека станет для Беларуси ее собственным национальным судом лет на 10, пока новое поколение судей не нарастет. И так далее, и так далее, и так далее. Вообще, как бы представление о том, что нам необходимы реформы, оно обычно возникает на кафедрах университетов, так как бы достаточно лекций и профессуры для того, чтобы граждане поняли, что им нужны реформы. В ситуации в Беларуси она довольно своеобразная, своеобычная, поэтому здесь о том, что необходимы реформы, здесь белорусов граждан убеждает непосредственно сам диктатор. Да, он как бы Александр Григорьевич перешел в режим как бы убеждения белорусов, что им нужны реформы, причем он ежедневно через своих представителей показывает, где именно нужны реформы, какого масштаба. Да, в том, что касается вот Министерства внутренних дел, Александр Григорьевич убедил, я думаю, всех белорусов, что реформы нужны просто головокружительно по масштабу. Да, нужно придумать что-то невероятно новое, потому что мы, как бы, целая институция, она, в общем, не ведет себя, она ведет себя не так, как должна себя вести, условно говоря. Поэтому вот в этом смысле это все довольно позитивно, потому что, как бы, вот этот консенсус о том, что же нам нужно менять, кроме Лукашенко, он ежедневно расширяется, как мне кажется. Да, и я думаю, что Александр Григорьевич, надо отдать должное его прыти, его доблести, его желанию убедить белорусов в том, что как бы у них страна не самая лучшая на свете, и что, в общем, многое в ней нужно заменить, да, а некоторые вещи нужно просто ампутировать. Александр Григорьевич ни на секунду не останавливается. Он работает как машина с утра и до вечера. Все его заявления, все его поступки, все это говорит белорусу, что, в общем, нужно что-то менять. Причем даже тому белорусу, который не очень умный, знаете, там бывает, люди же они разные, вот, даже белорусу, который не очень умный, все равно к нему придут силовики и там как бы случайно его ударят дубиной по голове, до него дойдет, что реформа все-таки нужна. Поэтому как бы вот эта вот саморазоблачающаяся диктатура, режим саморазоблачающейся диктатуры, которая сама убеждает граждан в том, что, в общем, так жить дальше нельзя, по-моему, он очень позитивен. Ну, то есть внутри, конечно, это все смотрится страшно, не дай бог тебя заденет. И, типа, а зачем вы мне объяснять? Я и так все понял давно. Как бы, вот. Но как бы, нужно иметь в виду, что тут еще есть некоторое количество миллионов граждан, которых, для которых это проблема, и все-таки нужно, чтобы к ним пришел человек, потряс их, чтобы они что-то там поняли, осознали, как бы вот, пришли к какому заключению о том, что вот, как бы необходимо что-то менять.
Сам я хотел бы поговорить с вами про подобенство и отрознение сучасных Беларуси и России режимов. Ну так спочатку давайте про то, что сближает два режимы, белорусский и российский, ну, с пункту глядзення державной, чиновной культуры, культуры выполнения законов. Ці, на вашу думку, лепш казать про бескультурье, отсталость державных порядков у обеих стран?
Ну, сближает, знаете, я как бы раньше думал, что многое сближает, теперь мне кажется, что не сближает ничего, потому что абсолютно разные политические проекты. Да, когда мы говорим про Москву и Санкт-Петербург, то это, в общем, такие старые империи. Это, то есть это, в общем, такие политические образования, которым уже там, лет 700. А если вы знаете Москву и ее центр, то вы знаете, что, в общем, там все эти старые средневековые царские еще или великокняжеские приказы, они вот располагались там на небольшом пятачке земли, и на том же пятачке земли находятся вот нынешние министерства, в том числе и силовые, в том числе и гражданские, и у них как бы есть прямая преемственность с тем, что было вот 200, 300, 400 и даже 500 лет назад. То есть, в общем, как бы Россия, я часто об этом говорю, я постоянно об этом говорю, это такая старая, давно отлаженная как бы, пьеса, которую много раз играют, играли и продолжают играть. То есть, как бы все это роли, которые хорошо усвоены. Они просто, не просто усвоены, они как бы прилипли к актерам. Им трудно от этих ролей избавиться. Что касается Беларуси, то у Беларуси, как мне кажется... Да, и плюс еще Россия, она гигантская. Да, то есть 140 миллионов плюс, я недавно узнал, оказывается, площадь России это размером равняется площади планеты Плутон. Ну, то есть, как бы, ну, это как-то вот очень сложный объект.
Это планета.
Это планета своя, отдельная. Как Цимбульский говорил, остров. Остров. Ну, как бы, остров или планета. Беларусь, она, во-первых, такая среднестатистическая европейская страна. Да, при том, что граждане не осознают себя гражданами. Ну, то есть, год назад, примерно, начали осознавать себя гражданами. Тем не менее, она, в общем, небольшого размера, компактная по территории. Это всего 9 миллионов человек. И роли, которые в Беларуси усвоены, а это как бы советские роли, они, в общем, как бы, ну, лежат неплотно, как мне кажется. То есть из белорусов быстро сделать что-нибудь похожее на Литву получится. Да, у белорусов есть эта возможность. Хотя бы потому, что у литовцев получилось. Да, притом, как бы, нужно, как мне кажется, еще понимать, что разница между белорусами и литовцами, несмотря на то, что говорят литовцы, она, в общем, не такая уж... Это не пропасть. И если сравнить Александра Григорьевича Лукашенко со вторым президентом по счету Литвы независимой, это Процаускас, если не ошибаюсь, то, в общем, они примерно одного размера были, примерно одного, как бы как... Ну, они оба из деревни. Там. Ну, то есть литовцы часто говорят, что, в общем, как бы Лукашенко – это такой вариант Процаускаска. Ну, в общем, как бы... То есть я это все к тому, что у Белоруссии, поскольку это все меньше по размеру, моложе, у нее как бы больше шансов на мобильность, да, она быстрее перестроится. И в этом смысле у Беларуси, несмотря на то, что сейчас она выглядит ну, просто как филиал Северной Кореи в Европе, все-таки шансов на перестроение больше. Просто в силу размера, в силу молодости и в силу вот этой новой, народившейся недавно, вот у нас, например, энергии национальной, которая, в общем, присваивает себе свою страну. Эти три фактора, я думаю, быстро приведут Беларусь к тому, чего хотят все белорусы. К нормальной стране, да, в которой интересно жить. В России вот с этим гораздо сложнее, потому что здесь ты сталкиваешься... Ну, как бы в России люди сталкиваются с тем, что существует довольно давно. Это старый крупный левиафан. Старый и очень крупный. Да, и который, в общем, как бы умудрился пережить многих других левиафанов. То То есть как бы французский Левиафан уже не очень Левиафан. От империи Габсбургов осталась только одна несчастная маленькая Австрия. А этот Левиафан все еще жив. И да, и у него своя отдельная планета. И поэтому, сталкиваясь с этим монстром, как бы довольно часто у россиян как бы появляется то настоящее такое глубинное отчаяние. У белорусов тоже отчаяние, но как бы странно, почему они отчаиваются. Как бы, не знаю, после России Беларусь кажется, типа, ну, не знаю, малым, как бы, азиатским тигром. То есть, как бы, раз, два, три, четыре, пять, и, в общем, страна в светлом завтра. С Россией будет гораздо все тяжелее, как мне кажется. Ну, не только мне.
Ну, коли я гляжу на это, то вот, коли глядеть на практику силовых структур, АМАП, ОМОН, как дейничает полиция, порядки у тюрьмах, я бачу, что это как бы те кривоносные судины, которые излучают обе две страны. Все ж Беларусь в значной ступени заховывает советско-российские традиции у выполнении или невыполнении законов, нормов, инструкций. Вам не сдается?
Она... Нет, давайте так. Она это делает не потому, что это сознательный выбор, а просто она вообще не понимает, как ей жить. Понимаете, у белорусов как бы все это советское держится до сих пор, потому что они не нашли для себя, пока не открыли и не усвоили более лучшие образцы, условно говоря. Понимаете? Ну, то есть... сила советского в Беларуси – это просто потому, что у них пока только один единственный мануал, да, одна единственная книга о том, как правильно жить, советская. И другую они пока еще не читали. В России все иначе. Вы сейчас упомянули силовиков. Да, Беларуси, ОМОН. Ну да, это как в России. Но при этом в России есть еще, допустим, казаки. А казаки – это как бы такая старая, довольно интересная силовая культура, суть которой в том, что они – это как бы наследственные силовики, понимаете? Они не просто приехали и избили кого-то, а они в этом видят свой религиозный долг, как народа, как православного. Да, то есть как бы это такая... И эта штука, она гораздо более опасна. Там, да, или каких-нибудь там персонажей из Северного Кавказа, ну и прочее. Так, в России в этом смысле... То есть белорусский ОМОН, да, он есть, да, он причиняет вред гражданам, да, он работает не на благо республики, а вопреки ее благу. Но у ОМОНа нет корней. То есть как бы они где-то там в 80-х годах заканчиваются, да. А у российского ОМОНа мы можем перейти к казакам, там, можем перейти к опричникам, можем перейти еще к чему-то. И память об этом всем жива. Казаки вон активно возрождаются. Они вот как бы по Москве ходят строем. А если отъехать от Москвы куда-нибудь на юг подальше, там, в Тулу уже, то там как бы они ходят не то что строем, они как бы на конях катаются. Вот. И как бы, ну, и в этом и есть разница в Беларуси. ОМОН – это как бы зло с коротким корнем, условно говоря. Зло, которое не пустило корни глубоко. В России ОМОН и вся эта силовая большая структура, она как бы не просто пустила корни, она в каком-то смысле и есть Россия. Она и есть становой хребет, по выражению одного товарища. Поэтому вот в этом смысле, мне кажется, что белорусам в этом смысле повезло.
Но когда я кажу про это судины, я сам же тут же думаю, что ситуация, когда полиция боронит не закон, что она повинна робить, а боронит узурпатора при допомозе порушения закону, эта ситуация часто сустракалась во всем свете. Это, конечно, совсем не подобенство белорусско-российское. Это не уникальная ситуация. У Швеции было шмат диктатур. Так что так.
Ну, не, понимаете, это просто к мотивам силовика. Вот ты силовик, да? И ты, допустим, ты не совсем глупый силовик. Ты понимаешь, что ты совершаешь преступление сейчас, да, там, поддерживая какого-то силовика. Один вариант, когда ты это делаешь просто потому, что ты хочешь сохранить свою должность и свои доходы для того, потому что у тебя семья, ну и кроме того, потому что у тебя есть садистские наклонности, которые ты используешь в работе. Да, и ты как бы таким образом их удовлетворяешь. Это один вариант. А другой вариант, когда ты хочешь сохранить свою работу, когда ты хочешь удовлетворить свои садистские наклонности, и кроме того, вокруг тебя и внутри тебя существует целая культура, да, причем еще связанная там с религиозными переживаниями, религиозными догмами, которая говорит тебе, что так делать правильно. Поддерживать тирана – это не просто как бы выгодно и в удовольствие тебе, потому что можешь избивать людей. Ну, когда быть садистом на радость себе. Но и в этом еще твой, ну, условно говоря, твой путь в рай. Да? Ты вот как бы бросаясь на этих отвратительных, мерзких там, митингующих, там, на эту всю интеллигенцию ужасную, которая говорит что-то, что не очень нравится твоему тирану, ты совершаешь свой, ты совершаешь свой долг, ну, как перед Богом. Да? И это совсем другая история. То есть выглядит все примерно одинаково, но там корней больше. Я имею в виду к востоку от Беларуси. Да, там это тяжелее. И поэтому, кстати, так часто в России, ну, как бы и оба лагеря, и те, кто за Тирана, и те, кто против, говорят об Иране. Да, о том, что для стражей революции, да, то, что они делают, это не просто зло, как бы это не просто вот, как бы, карьера там, работа. Это служение. Служение высшему началу, служение Богу. И в этом смысле я не думаю, что у белорусов мы найдем милиционера, который, отправляясь избивать там, студентов, серьезно думает, что таким образом он приближает к себя к Богу. Вот этого мотива я не верю, что он есть. Ну и слава Богу. Вот что милиция в Беларуси не думает о Боге. Она просто думает о своих заработках. А эти мотивы, их, в общем, они более flexible, они более мягкие и податливые для работы с ними.
Окей. Я не прошу вас зараз дать докладный прогноз развития ситуации, але все ж, что будет далее? Куды может покироваться ситуация у обеих стран, у Беларуси и России? Куды они кируются? У один бок, ти в разные боки?
Россия, ну, она как бы в 2014 году движется в родную гавань, как это было названо, ну, как бы в Крым. Это движение в родную гавань. Это как бы возврат, очередной возврат к тому, с чего все начиналось. Условно говоря, к монархии, ну, как бы к такому унитарному, единоличному, абсолютистскому правлению, с опорой на силовиков, с опорой на всевозможный эзотеризм, на пропаганду, на помутнение сознания, на темное сознание, на Дугина, условно говоря. И для России это не... К сожалению, это не то, до чего вы докатились, а то, к чему вы вернулись. Уже так было. Да? Если... Я вот, тут есть такой, ну, может быть, знаете, есть такой уважаемый Юрий Синокосов, один из основателей школы гражданского просвещения. Их вот недавно выгнали из Москвы, ну, год примерно назад. Они вот там болтаются по свету сейчас. Он очень взрослый, ему за 80. И как-то на днях рассказывал, что, знаете, в общем, для меня это уже там третий раз, потому что он думал, что оттепель, у него, его оттепель, это была оттепель хрущевская. И он всерьез говорит, я в 65-м году думал, что все закончилось. Ну, как бы все. Ну, то есть вот этот весь мрак прошел, безумие это все прошло. Дальше мы будем строить социализм с человеческим лицом, мы откроем границы. Нас ждет как бы, ну, весь мир. Да? И он даже пытался английский учить. А в 68-м году, после начала введения, ну, войск в Прагу, там, ну, и вообще всех этих череды кризисов, как бы он рассказывал, что он из их компаний, ну, как бы вот молодых людей, которые рассчитывали, что мир открывается, что вот как бы режим, внутри которого не находится, частью которого не является, как в качестве граждан, когда как носители паспорта, он теперь радикально изменился, теперь все будет по-новому. Говорит, вот он из той компании, он как вроде бы один не спился и не опустился. Он как-то сохранил себя. Да, потом, говорит, было еще пару раз, говорит, для меня это четвертый вариант. Ну, как бы, ну, так бывает. Да, Россия все время пытается как-то уйти от себя, да, там, и почему-то все время возвращается к себе. Да, для Беларуси, как бы, она как раз тоже сейчас идет к себе, но это к себе совсем другое. Да, это национальное демократическое государство, вот как... Все было в 18-м году, 25-го века, там, когда люди зачитали эту уставную грамоту, где, в общем, все по пунктам написано. Мы демократическая страна, мы европейцы, мы хотим выборы, как в Америке, да, там мы хотим университеты, как в Англии, мы хотим право, как в Германии, и тюрьмы, как в Норвегии, хотим сидеть, как норвежцы, ну, условно говоря. И мы к этому движемся. Это и есть базу Беларуси, кто к чему оно, то, чего хотят белорусы, и то, для чего сам весь этот проект задумывался. Да? Да, ну и там, разумеется, мы хотим, чтобы все это было как по-нашему, то есть и на нашем языке, и с учетом нашей культуры, и с учетом наших особенностей. Ну, то есть в этом смысле, все, отвечая на ваш вопрос, все идут к себе. Просто у всех